«Дело это кажется мне очень темным и страшным».
«Да, оно и темно, и страшно. Однако, если дама это не ошибается, говоря, что пол и стены комнаты совершенно крепкие и невредимые, и что ни в дверь, ни в окно, ни в камин нельзя было проникнуть, то сестра ее непременно должна была быть одна, когда ее постигла ее таинственная участь».
«Чем же тогда объяснить ночной свист и странные слова умирающей девушки?»
«Не знаю».
«Если сопоставить все эти указания, повторявшийся ночью свист, присутствие табора цыган, находившихся в близкой дружбе со старым доктором, принять во внимание, что для доктора очень выгодно было помешать браку падчерицы, потом предсмертные слова девушки, относившиеся к каким-то лентам, и, наконец, металлический звук, который слышала мисс Эллен Стонер, и который, вероятно, произошел от одной из железных перекладин, загораживающих ставни. Все это наводит на мысль, что по этим указаниям можно было бы разъяснить эту тайну».
«Но что же могли сделать с ней эти цыгане?»
«Не могу себе представить».
«В этой теории я нахожу много противоречий».
«И я тоже. Для того-то именно мы и едем в Стокморен сегодня. Я хочу проверить эти противоречия и посмотреть, нельзя ли объяснить их как-нибудь. Но, черт возьми,
что это такое?»
«Это восклицание моего друга было вызвано тем, что дверь наша вдруг с шумом распахнулась, и в отверстии ее показался человек громадного роста. Костюм его представлял странное смешение костюма ученого с деревенским. На нем была высокая шляпа, длинный черный сюртук и пара высоких штиблет. А в руке он держал охотничью плеть. Он был так высок ростом, что верх его шляпы задевал за верхнюю перекладину двери, а ширина его плеч, казалось, наполняла все отверстие ее. Большое лицо, испечренное мелкими морщинами, загорелое, темно-желтое, изрытое следами злых страстей, оборачивалось то к одному, то к другому из нас, между тем, как глубоко впалые глаза с желтыми белками и высокий изогнутый тонкий нос придавали ему сходство со старой свирепой хищной птицей».
«Который из вас Холмс?» — спросил появившийся господин.
«Это моя фамилия, но вы имеете преимущество надо мной»,
— спокойно отвечал мой друг.
«Я доктор Граймсби Ройлот из Стокморена».
«Очень рад, доктор», — хладнокровно сказал Холмс. «Пожалуйста, присядьте».
«Нисколько и не намереваюсь. Падчерица моя была здесь. Я проследил ее, о чем она говорила с вами».
«Сегодня холодно на дворе, не правда ли?» — проговорил Холмс.
«О чем она говорила с вами?» — сердито закричал старик.
«Однако я слыхал, что крокусы уже начинают расцветать», — продолжал Холмс все в том же тоне.
«Ага, вы не хотите отвечать!» — воскликнул наш новый посетитель, делая шаг вперед и взмахивая плетью. «Я знаю вас, вы негодяй! Я давно слыхал про вас! Вы, Холмс, сыщик!»
Друг мой улыбнулся.
«Суете нос повсюду!»
— улыбка Холмса еще расширилась.
«Вы, Холмс, доносчик Скотленд-Ярда!»
Холмс от души расхохотался.
«Разговор ваш необыкновенно забавен», — проговорил он. «Пожалуйста, затворите дверь, уходя, из нее неприятно дует».
«Я уйду только тогда, когда выскажу все, что мне надо». «Не смейте вы мешаться в мои дела. Я знаю, что мисс Стонер была здесь. Я проследил ее. Меня опасно раздражать. Вот, смотрите».
Он поспешно подошел к камину, взял из него стальную кочергу и согнул ее в дугу своими большими смуглыми руками.
«Смотрите! Не попадитесь мне в руки!» — проворчал он и, бросив согнутую кочергу в камин, вышел из комнаты.
«Очень любезный господин», — проговорил Холмс, смеясь. «Я не так велик, как он, но если бы он подождал минутку еще, я показал бы ему, что и я немногим слабее его».
Говоря это, он поднял кочергу и быстрым усилием выпрямил ее.
«Какая дерзость смешивать меня с полицейскими сыщиками! Это свидание, однако, придает только еще больше интереса нашему делу. Надеюсь только, что наша маленькая барышня не поплатится за свою неосторожность, дав этой скотине возможность проследить ее. А теперь, Ватсон, мы велим подать завтрак, а потом я пойду в главную контору духовных завещаний, где, надеюсь, найти несколько указаний для этого дела».
Было около часу, когда Шерлок Холмс вернулся домой. В руке он держал лист синей бумаги, весь исписанный заметками и цифрами.
«Я видел завещание умершей жены», — сказал он.
Чтобы вполне определить настоящее значение его, я должен был сделать расчет сумм в настоящую минуту, составляющих цену бумаг, которые представляют собой все ее состояние. Общая сумма дохода, когда она умерла, была приблизительно 1100 фунтов. Теперь же, вследствие упадка цен на сельскохозяйственные продукты, она составляет не более 750 фунтов в год. Каждая из дочерей, вступив в брак, имеет право на 250 фунтов годового дохода.